Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, хотим успеть до начала Великого Поста разобрать вопросы, которые поступили. И один из вопросов такой, что сноха собирается на Мертвое море с детьми оздоровиться. И как ей объяснить аккуратно и внятно, что это проклятое место, и является ли оно таковым, как вот вы считаете?
Не то, что я считаю, это библейская история, связанная с этим местом, и тут особо фантазировать-то не надо, ну, нам, я имею в виду, христианам. Само по себе место, на котором были эти города, Содом и Гоморра, были, конечно же, не проклятыми. Это была обыкновенная земля, обыкновенная территория, как по всей земле. Нет же таких каких-то проклятых мест самих по себе. Это вот оккультисты думают, что есть какие-то особые места, да, энергетические или какие-то проклятые. А мы, христиане, так не считаем. Нет на земле такого места, которое само по себе было бы осквернено. То или иное место оскверняет какое-либо злодеяние человека. Вот если мы возьмем с вами библейскую историю, повествующую об Адаме, и вспомним слова Господа, которые были сказаны после грехопадения Адама, после того, как Адам не захотел каяться. Господь сказал: «Проклята земля из-за тебя», получается. Что Адам как глава, его грех, глава мира, получается, вот, ну, земного, материального мира. Ведь Адама Господь поставил царем над всем творением на земле. И получается, если царь согрешает, то и все его царство, получается, страдает от него, как от любого начальника, если он что-то делает неправильно, да, по отношению к подчиненным, страдает подчиненный. Так же и здесь происходит. И земля проклята не потому, что Господь желает проклинать ее, а потому что это проклятие – это следствие греха Адама. Вот как, что получается. И поэтому есть места действительно такие оскверненные грехом человека. Поэтому города Содома и Гоморра, они стояли в благополучном месте. Это были города, обыкновенные иудейские города, как обычно, как все другие. Каким образом они получили эту землю? Мы знаем, что земля в земле обетованной распределялась, области в земле обетованной распределялись по жребию, которые устраивали иудеи после того, как они захватили эту землю обетованную, вошли в нее, и распределили между коленами. И вот получается, что земля досталась одному из колен, не так важно, а сейчас я не помню, и не так важно для этой аргументации. Важно, что на этой земле жили такие же иудеи, они также пытались Бога почитать, также выполняли заповеди, переданные через Моисея Господом. Но территория, которая была землей вот этих городов Содома и Гоморры, это была очень благополучная в экономическом плане земля. Вот видите, как сейчас получается, да, кто-то на ней зарабатывает. А в то время это была очень плодородная долина, и жители начали очень сильно, быстро богатеть. Вот, и заразились духом сребролюбия. А дух сребролюбия, он очень действует в человеке, и человек достигает определенного материального успеха, он обязательно связан с гордостью, с самолюбием. И жители этих городов, Содома и Гоморра, иудеи, еще раз подчеркну, они стали о Боге забывать и стали заниматься стяжательством, да, стали заниматься тем, что обогащением, по-русски говоря, и очень сильно в них начала развиваться гордость и самолюбие. И когда она достигла таких пределов высоких, вот это стремление к угождению себе, да, всех своих каких-то стремлений, и похотных, и разных других, оно привело к тому, что когда у человека очень много возможностей и нет страха Божия никакого, то человек начинает оскотиниваться очень быстро. Но предела же этого нет, вот этого процесса оскотинивания, когда человек только ради похоти живет. Страсть, она, получается, не имеет своего какого-то дна, да, какого-то ограничения, и жители этих городов, они стали не просто скотиниваться, а пали ниже скотов даже, когда стали заниматься грехами, которые называются противоестественными грехами, да, или содомскими, мы так и называем. Вот сейчас наш мир занимается пропагандой этих вещей, там, однополых браков, да, гомосексуализма, там, лесбиянства, всяких, прости Господи, не к ночи помянутых вещей. Вот это как раз являлось следствием того, что эти люди из богоизбранного народа, понимаете, начали впадать в эти вещи из-за очень распухшей в их душах гордости и материальных возможностей. И когда Господь, смотря на это, ожидал покаяния этих людей, этого не случилось. И вот мы читаем о том, что так развратились эти жители. К чему? У нас очень легко мир, да, идет, и пропаганда такая активная, что Господь покарал эти жителей этих городов и покарал так, что на месте этой цветущей, плодородной и успешной в экономическом плане долины этих городов оказалось вот это Мертвое море. Почему оно мертвое? Потому что оно настолько соленое, что там ничего же выжить не может просто. Никакое животное, никакое растение. Вот. А опять же, алчность и попытки заработать на человеческом самолюбии, на человеческой, таком каком-то, знаете, человеческом стремлении к выздоровлению или красоте, оно приводит к тому, что современные торговцы вот из этого устроили, ну, такой пункт, так скажем, да, место, где человек якобы оздоровляется. Вот. От чего оздоровляется, как оздоровляется, это очень большой вопрос. Но даже это даже не медицинский вопрос, это духовного плана вопрос. Ты оздоровляешься в каком месте? Ты приехал на место, которое Богом было покараемо именно вот таким вот образом, да? Ты будешь лечиться грязями из этого самого моря, а ничего, что там связано-то с такими вещами, которые абсолютно Богу противны. Поэтому если это человек верующий, то ему достаточно для библейской истории. Вот как, например, давайте еще пример приведем. Вот есть места не проклятые, но для христиан святые и важные. Вот, допустим, вот храм на крови, допустим, давайте в Екатеринбурге. Место, где была зверско растерзана царская семья. Место, пропитанное кровью, да, новомучеников царственных, страстотерпцев. Это проклятое место. С точки зрения светского человека, да, это место горя, да. А для христианина, да, это тоже место горя, конечно, они же здесь пострадали. Но с другой стороны, это место, где они восходят к Богу. Для нас это святое место, да ведь? И на нем, допустим, если человек будет устраивать какой-то, придет в храм и будет устраивать какой-нибудь панк-молебен, это, конечно, оскорбление этого святого места. Да, ведь мы же понимаем, что соответствие должно быть человеческого поведения, да, его чувств тому месту, где он пребывает. Так вот, получается, что есть места, которые действительно из-за человеческих грехов прокляты. Ну, допустим, публичный дом, давайте так. Мы же не должны так говорить, что... А я приду в публичный дом, мне это безопасно, там, я себя чувствую тут хорошо. Так значит, если хорошо ты себя чувствуешь здесь, значит, ты единодушен тому греху, который здесь происходит. Вот, или какая-нибудь бандитская сходка, допустим, и ты там участвуешь. Значит, это тебе близко то, что, чем этим люди занимаются. Или, допустим, сейчас распространяется все больше употребление косметических средств с вытяжками из эмбриона человеческих, да? Нельзя же сказать, что а мне это безопасно. Так извините, из этого человека убили вообще-то. Понимаете, вот эта вот каннибальская, скотская такая психология, которая у нас сейчас в обществе есть, да, и пропагандируется, она нивелирует вот духовную составляющую вот этого дела. Что значит, ты мимо проезжаешь, если из Египта в Иерусалим, бывает так, что, да, что люди в Египет едут на отдых, а потом едут в паломничество. Можно остановиться, я считаю, что можно остановиться у этого самого озера, да, море. Но не для того, чтобы там купаться и, не дай бог, мазаться этой грязью, да? А покаяться, потому что у нас у большинства все равно есть блудная страсть. Так, и мы, современные люди, к сожалению, уже заражены этой всей страстью и опорочены, и лукавым, опоганены уже, заплеваны наши души этой страстью, получается. Чтобы покаяться, допустим, самому, да, что, Господи, ты меня не попали вот так, как этих людей, потому что это взаправду же это получилось. Вот для этого, может быть, как повод молитвы о себе покаянной, это очень было бы хорошо, наверное. Потому что никто не гарантирует, что у нас так же не произойдет. Не здесь, да, в будущей жизни, да, загробной. Поэтому тут дело такое, что христианин должен понимать, где он находится и чем он занимается. Продумывать, естественно, а не так просто, что все делают, и значит, я тоже делаю вместе с ними.
Ну, если есть возможность как-то деликатно отговорить от поездки родственников, то пытаться это сделать, да?
Ну, можно, если человек верующий, он услышит, а если не верующий, он не услышит. И тут надо успокоиться и оставить на его свободу. Если он хочет мазаться грязью, составленную из останков, так скажем, жителей Содома и Гоморры, ну, это дело его свобода, его выбор. Но предупредить можно.
Батюшка, вот сейчас молодежь повально увлекается, много чем повально увлекается, но в том числе игрой в покер и преферанс. И многие говорят, что это интеллектуальная игра, и верующие переживают, вот, когда внуки, дети начинают играть в это. Mm-hmm. Хотя многие, опять же, вспоминают, что в молодости игра в преферанс для многих студентов, интеллектуалов, она как бы была, ну, чем-то таким достаточно интеллектуальным развлечением. То есть, mm-hmm. как вот вы к этому относитесь? В этом смысле можно брать карты в руки или говорят, что их к ним вообще лучше не прикасаться?
Ну, кратенько напомним, что карты, они происходят из оккультной среды. Это, опять же, к первому вопросу очень подходит, что если это враг сделал, то ты как ты можешь этим пользоваться? Это уже мини-предательство. Вот мы говорим, там, паспорта, там, новые, там, какие-то документы. Так вот, предательство, оно на уровне находится, знаете, бытовом очень часто. Когда мы не разбираемся между добром и злом, и начинаем пользоваться тем, что зло является. Я понимаю, о чем идет речь, потому что мы до, с моими друзьями до прихода в храм тоже такими вещами баловались. Вот и занимались, и когда мы пришли в храм и спросили у отца-настоятеля, что вот у нас такое развлечение вообще, мы играли тоже в преферанс, по-моему, да, в преферанс, вот, и это занимало у нас очень много досуга, у студентов их много, вот, его много, вот и развлекались, так скажем, и не на деньги, не ради алчности, а именно вот ради такого вот времяпрепровождения. Но он нам объяснил, что, ребята, да откуда карты-то взялись? И все, мы как услышали, бросили, и этим больше не занимались. Вот, поэтому я знаю, что это такое, что за развлечение, и знаю, что бросить его очень даже легко, поняв его суть. А если хочется как-то интеллектуально поразвлекаться, есть совершенно законные способы. Такие игры, которые не связаны с оккультизмом никак, с искривлением креста, допустим, или других важных христианских символов.
Такая ситуация, батюшка, 20 лет назад была у экстрасенса, и экстрасенс, ну, мало того, что заплатила ей, и еще она заставила проговорить, что во всем буду ее слушаться и во всем как бы действовать рекомендация. Угу. И сейчас человек переживает, что это очень было похоже на продажу души на тот момент. То есть она и деньги отдала, и ее еще заставили проговорить, что во всем будет слушаться. Можно ли так сказать, что она отдала душу дьяволу, и сейчас вот что делать, как быть? Как я поняла, что успех гарантирован был, и он пришел, то есть проблема разрешилась, экстрасенс помог.
Продажа лукавому нашей души происходит тогда, когда мы добровольно соглашаемся на грех, на любой. А в этом случае это не просто грех, там, когда человек допустил какой-то грех, там, да, по немощи. Это уже целенаправленный контакт. И понятно то, что сестру утешить в этом плане мне не получится, потому что это действительно факт, но не такой продажи, как в Фаусте, да, убьет, когда он является, там, подписывает. Еще раз подчеркну, согласие воли человека на грех, это уже получается продажа своей воли. Вот как, если опять же Ветхий Завет взять, помните, продажа первородства за похлебку, да, у Исава. То есть он к этому относится совершенно невнимательно, соглашается, да, а потом же вернуть уже нельзя. Вот в его случае, да? То есть первородство он продал младшему брату за чечевичную похлебку. Вот, а в этом случае действительно факт подчинения бесовским силам есть. Но что с этим делать? Отчаиваться не надо, потому что любой грех, который человек делает, еще раз повторюсь, третий раз уже на сегодня, это и есть продажа души дьявола, если человек добровольно делает какой-либо грех. Но что остается человеку? Ему остается покаяние, как удивительное и чудеснейшее средство изменения своей жизни по вере во Христа, да? По учению церкви, по учению святых отцов, исправление своей жизни. Вот. И покаяние как раз и возвращает то состояние прощенности Богом, да, этого человека, который человек потерял вследствие вот своих неправильных действий. То есть покаяние у него остается, он должен каяться, и те немощи, которые будут вследствие этого приходить, терпеливо терпеть, как эпитемию от Бога. Также участвовать в таинствах этот человек может. Но если он, конечно, ему духовника, с духовником, конечно, эти все вещи надо решать не теоретически, так по радио. Но это все исправимо тяжелым таким, терпеливым трудом.
Вот по исповеди, батюшка, легче становится после исповеди, а один грех обидела очень давно человека, одного исповедует несколько раз, и лучше не становится. Почему так может быть?
Ну, это сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что мы же не знаем жизни человека. Он, допустим, помнит об одной обиде, а, допустим, не помнит еще 20 таких же обид, которые он нанес другому человеку. Вот, поэтому, может быть, есть смысл человеку немножко порассматривать себя, тем более пост впереди, на тот предмет, не обиден ли он еще кого. Потому что не получится так, что я каюсь, что вот обидел там Ивана Ивановича, а то, что я Сидоровича обидел, я не помню. Или это делаю регулярно, просто тот случай я как бы обратил на него внимание, или Господь обратил мое внимание на этот случай, а я, допустим, продолжаю это делать с своими родственниками, грубо к ним относиться, там, невнимательно, там, или еще как-то. То есть надо посмотреть человеку в этом плане. Не потому, что Господь не прощает, а потому, что очень часто бывает, что человек сам виноват, что у него не приходит такого облегчения. Но и с облегчениями тоже надо, знаете, аккуратнее быть. Облегчение – это душевное впечатление. По нему, конечно, мы ориентируемся, но на него прямо искать какого-то вот именно облегчения, как бы душевных ощущений не нужно на исповеди. Потому что это таинство, и на нем очень часто все происходит таинственно для того, чтобы было нам определенно польза. А если человеку польза помнить об этом грехе, да, он прощен. Человек же его назвал, он прощен. Но и почему происходит так, что человек тяжесть чувствует? Или потому что он что-то не доделал, как я сказал, да? То есть не обратил внимания на другие обиды. Или для того, чтобы человек помнил и не причинял обиды снова кому-то. Понимаете? То есть тут сложно, без человека такие вещи сложно решать и советовать. Но хотя бы вот в общих чертах вот можно так примерно назвать.
Человек страдал алкоголизмом долгое время, потом болезнь эта отступила, и был такой случай, что этот человек, значит, ночью увидел беса прямо зримо, очень как бы испугался, и после этого изменился очень сильно и стал другим. Ну и вот родственники думают, что это он не просто увидел, а бес вышел из него, потому что изменение произошло кардинальное после этого. И теперь они все волнуются, что делать, чтобы состояние вот этого облегчения сохранить. Угу. И им в том числе, может быть, тоже.
Ну, насчет вышел-не вышел, это большой вопрос. Кто изгонял то, чтобы вышел? Да? Когда человек согрешает тяжкими смертными грехами, а пьянство – это смертный грех, потому что апостол так и пишет, что пьяницы Царство Божие не наследуют, да? То есть они тем самым закрывают уже сейчас этим тяжким смертным грехом возможность Господу освящать его, этого человека. Потому что в одной душе не может быть и любовь к сатане, и попытки движения к Богу. А что происходит, когда человек согрешает? Особенно такими вот грехами, как пьянством, например. Почему часто бывает в белой горячке бесов видят? Потому что вот накопление вот этого силы, этого греха, плена, в который душа попадает, снимает вот эти вот те завесы на наши глаза, которые Господь дал, чтобы нам не видеть духовного мира. Этим самым нас оберегают. Потому что если бы мы увидели, кто нас окружает, мы бы со страху бы померли. Потому что нас не ангелы окружают. Вот. Поэтому мы их не видим и особо не чувствуем. Редко только, когда там страсти появляются или просто необоснованных страх у человека появляется. А когда человек пьет, он получается очень много, да, вот так запойно пьет. Он получается вот своим этим грехом, продажей своей души, повторяя эту тему, да, предыдущего вопроса, продажей души лукавому, он снимает эту самую пелена, да, с глаз, охраняющая нашу душу. И Господь попускает видеть бесов, какие они есть. Вот, и то, что человек это потрясло, ну, видимо, так, только так его можно было вразумить. А бояться, что вернется, не вернется, ну, гарантии никто не дает, что вернется, не вернется. Тут зависит от человека, как он будет жить. Если он дальше будет ко Христу идти, дальше стараться, бороться, быть осторожным, потому что на любой грех он имеет возможность вернуться, если человек неосторожен. То есть, если человек будет осторожен, будет понимать, что он на самом деле только милостью Божией, а не своими какими-то трудами избавлен. Вот если не начнет тщеславиться, не начнет забывать о Боге, тогда так и все и продолжится, наверное, ровно. Видите, без борьбы получилось. Вот это вот немножко мне кажется таким опасным. Опасно не то, что вернется, не вернется, а то, что без борьбы получилось. Как бы единым потрясением таким. Хотя тоже такое бывает. Вот поэтому вышел, не вышел, так не надо фантазировать. Нас окружают часто, может быть, сотни там этих легион бесов, да, мы предполагаем, что уж не надо быть такими наивными. Вот если мы очень согрешаем тяжкими грехами и сами этого не понимаем, то мы бесноватые люди. Это не те, которые только лают там в храмах, там матерятся, там падают в обморок перед святынями. Ну, мы бесноватые люди, вот в чем беда. Вот это надо трезво понимать.
То есть в данном случае родственники ничего не могут сделать, только сам человек.
Ну, почему? Молиться за человека можно, естественно, помогать ему как-то, но лучше самим веру изучать, то чтобы правильно процесс-то понимать, что происходит. А то, знаете, за других боимся, а сами себя забываем. Вот это неправильно. Что он пьяница, этот пьяница, покаявшийся, может быть, выше нас стоит перед Богом, чем мы благополучные, пьянство не впадающие, но и не кающиеся люди. Понимаете, тут себя не надо забывать. Хорошо о другом беспокоиться, но надо сначала о себе беспокоиться тоже.
Очень много вопросов и рассуждений и по поводу Иосифа Виссарионовича Сталина, потому что многие очень так тепло и хорошо относятся к вождю. Я, если позволите, вот свой собственный опыт могу сказать. Для меня эта тема актуальна, потому что дети спрашивают. Они требуют объяснить и рассказать, что произошло. Как-то наукообразно я не стала говорить. Я достаточно по-простому, как лично я понимаю, им объяснила. Моя мама достаточно однозначно им сказала, что кровавый тиран, большевик, поскольку ее отца Алексея Катаева, он был помощником секретаря комсомола Украины, в Киеве забрали, в 37-м расстреляли, и все неизвестно где и что. Там такой же примерно, как Бутовский полигон. Я им сказала, что то, что Алексея Катаева расстрелял Сталин, я вот не могу утверждать. И если я точно помню, что нас учили, что Николай II кровавый, и эти же люди говорят, что Сталин кровавый, я не верю ни одному их слову. И репрессии начались при Ленине. Репрессии кровавейшие, геноцид русского народа, который никем не признается, славянского населения православного, самый настоящий геноцид, который, Холокосту, до которого как до Луны пешком. Однако же нас собираются учить в школах преподавать Холокост, а не геноцид русского славянского населения. Почему-то. Тоже непонятно. И, как мне кажется, Сталин уничтожил вот эту банду кровавых террористов, которые вот этим геноцидом занимались. Ну вот, по крайней мере, детям я сказала так. Вот мое мнение, вот бабушкина. Смотрите, сами решайте. Mm-hmm. Ну и плюс ко всему, очень хороший для меня показатель. Если либеральная пресса кого-то хвалит, значит, быть нужно настороже. Если либеральная пресса кого-то ругает до изнеможения, значит, нужно вот чисто на интуитивном уровне понимать, что это наш человек. Uh-huh. Может быть, неправильно, но вот просто нужно какое-то решение принимать и как-то объяснять. Я думаю, что и в каждой семье также подрастают дети, подростки, если они хотя бы интересуются историей страны и не хотим повторять ошибок, то значит нужно что-то говорить, как-то объяснять.
Ну, у меня вообще никаких, честно говоря, сомнений по этому поводу нет, не потому что я исторический факультет закончил. А мы с вами все равно советские люди по рождению, по воспитанию. И не надо забывать о миллионах-то жертв. Собственно, они же не только при Ленине были. Я бы не разделял Сталина от учения Ленина, допустим. Это продолжение одной и той же политики. Это борьба, грызня за власть, уничтожение политических противников. Вот. И обелять это и выставлять это в том, что там одни пришли молодцы, уничтожили не молодцов, это неправда, потому что изначально не молодцы пришли, вот если говорить-то. Эти не молодцы начали между собой грызться. И тут даже дело не в количестве десятков миллионов убитых людей. Мне кажется, даже одна жизнь человеческая стоит больше всего всех там рассуждений, там правильно, неправильно. Надо церковным людям вообще по этому поводу заморачиваться, это не стоит. В том плане, что думать, а вдруг это было все справедливо. Извините, новомученики тоже совершили справедливо. Вы возьмите церковный календарь, там годы-то какие, 37-й, 38-й. Вот в епархиальном управлении наши архиереи, кто служил у нас в епархии, портреты, да, с годами жизни. Обратите внимание, у многих 38-37 год – это день, годы их смерти. Вот. И причем здесь Ленин-то? Он же умер-то уже более 10 лет назад. Это вся система кровожадная, античеловеческая, людоедская система, понимаете? И надо к ней так относиться. Попущенная Богом за неверие наших предков. И к этому тоже так надо относиться. Вот. И обелять тиранов, и обелять людей, которые на крови чужих других людей строят что-то счастье, это неправильно. Это людоедская система. Можно хоть как там говорить о Сталине, там, что он это сделал, индустриализацию, там, какие-то рывки там, и так далее. Но не разрушали бы Россию, она тоже была бы сильной индустриальной страной. К этому все шло. Это, знаете, вот как сказка про теремок. Один сделал все, да, этот теремок, а другой пытается в него залезть. А потом говорит, а это мое. Вот говорят про то, что да, вот во время советского времени там была абсолютная грамотность. Так извините, программа по абсолютной грамотности, она была при страстотерпце Николая II уже разработана. И база уже была сделана. То есть были огромные материальные средства вложены в российское образование, чтобы была, ну, условно говоря, шаговая доступность до школы, понимаете? И это было сделано. Поэтому прийти на вспаханное поле и получать лавры от того, что ты вспахал, ну это несправедливо просто. Просто по безграмотности это делаем. Нам же как представляли, что была темная Россия, да, вот пришли большевики и все благополучно сделали. Извините, сначала вырезаются инженеры, а потом мы начинаем что-то изобретать. Ведь у нас были талантливейшие люди, и заводы, и возможности. Россия была бы сильнейшей страной.
Ну, вот если пойти в музей царской семьи, в Патриаршее подворье, там видно, что проекты, которые при царе-батюшке разрабатывались, это электрификация всей страны, Байкало-Амурская магистраль,
она же уже строилась. Флот. Извините меня,
да.
КВЖД-то уже было.
60 миллионов человек прибавилось населению. Ну, то есть учебники-то все равно переписывать надо, правильно Путин сказал? Что-то не то у нас с историческими учебниками.
Ну, возможно, раз такой разброд и шатание, кто хочет, то и пишет. Но просто тут мы христиане, должны анализировать. Нельзя на крови людей строить какое-то счастье, понимаете? Взять ту же Великую Отечественную войну тоже сложно. Вот, ну, говорит, что да, там Сталин, там, полководец, там, и так далее. Но какой ценой-то? 1:30, извините меня, победа-то произошла. Кровью простых солдатиков. Это тоже, знаете, не просто так. Поэтому вот эта вот система, она людоедская система. И идеализировать ее не надо. Мы очень благополучное время живем, что начали тиранов, какие бы они ни были, знаете. Я не говорю, что он там все только делал плохо, наверняка там были какие-то блага там для страны и так далее. Но давайте возьмем эту сторону. Когда берутся люди, уничтожаются, и геноцид тот же самый продолжался дальше. И он чем закончился? Когда закончился, вернее? Поэтому нет, я на нашем бы с вами месте очень бы строго к этому относился.
Ну, уроки нужно извлекать?
Уроки нужны, но они нужны не такие, что либеральные журналисты хают, значит, это хороший человек. У нас кроме либеральных журналистов есть еще вообще-то историки, да, ведь есть мыслители какие-то христианские наши, вот на них надо ориентироваться. Наш собственный опыт.
А вот такое сравнение правомерно, значит, вот Россия, которую вот уже, значит, она залита кровью, 20-е годы, вот ее уже готовы эти троцкисты, значит, порезать на куски и разорвать, и раздать. Им, будучи тираном, Сталин не дает это сделать, сохраняет страну. Вот 90-е годы, уже все, уже американцы сюда пришли, уже во все организации влезли, уже пошло наступление секс-просвета там, и всякой мерзости. Уже сектантов тут море, пруд пруди. Уже Россию готовы порвать. И все-таки вот появляется человек, Божьей милостью, да, Ельцин из последних сил, уже его там спаивают, и он выдергивает Путина. И он говорит, стоп. Ну вот как бы вот аналогия такая правомерная или нет? Потому что я помню, я была журналистом, пенсионеры кончали с собой, потому что есть было нечего от голода и отчаяния. Ну, тоже миллионные жертвы.
Ну, сравнивать в каком плане можно? Что что-то разваливается, и кто-то что-то собирает, да, вот в этом плане. Это же не только в 20 веке произошло, это и раньше было. И вспомните, как вокруг Москвы, Московского княжества укреплялось, да, и какими усилиями московские князья формировали вот ту Россию, которая потом станет мощной страной, а не раздробленное княжество. Это не только в истории России было. Это важное политическое, это не изобретение Сталина собирать страну. Да, возможно, они увидели, наши советские правители, ту перспективу, которая шла. А это же не новость, на чьи деньги это все делалось, эта революция. Не новость, что тот же Сталин участвовал в этом на паях, да, и тот же Ленин участвовал. Кто присылал оружие, кто, извините меня, ту газету «Искра», которую мы в детстве с вами читали, восхищали, что из «Искры» возгорится пламя, помните? Миллионы тираж, сейчас попробуй-ка напечатать, это такие деньжищи. И сколько нужно средств потратить, чтобы в один день этот миллионный тираж по всей России разошелся. В то время, извините меня, без имейлов, там, без соцсетей, без скайпов, там, сотовых телефонов и так далее. Это огромные деньжищи, вложенные в развал России. И эти люди, развалив сначала, потом почувствовали, что им эта империя нужна, да, и они начали ее собирать. За что мы? Вот подошел человек, нам дал в лицо. Мы упали в грязь, он нас поднял. Мы будем говорить, какой хороший он нас поднял. Да то, что в лицо нас ударил, мы уже забыли. Поэтому тут, не знаю, я очень осторожно к этой теме отношусь. И все-таки людоедство, надо людоедство признать, что это людоедство.
Ну вот вчера на встрече с писателями митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл сказал, что давайте заканчивать уже всякие там протесты и тому подобные вещи. Давайте уже думать о том, что приближается Великий пост.
А какие протесты?
Тут, наверное. Ну, там просто на встрече с писателями говорили о том, что надо письма против ювеналки подавать. Mm. Вот, всякие такие вот вещи, которые сейчас людей волнуют сильно. И я так понимаю, что вот эти настроения как-то надо в себе каждому христианину усмирять.
Совершенно верно. Mm-hmm. Надо слушать, что нам говорит наш архипастырь, и что вот какие-то говорит. Но что время Великого Поста, его обидно его потратить, и мне кажется, лукавому очень выгодно, чтобы человек не на себя обращал внимание, да, а боролся вот с каким-то таким реальным, но всю минуту эфемерным злом. Оно реальное, конечно, тоже не спорит, что оно есть. Но если христианин не будет правильно настроен, ради чего тогда бороться и как бороться? Вот это вот большая проблема. А Великий пост, он на то и дан нам, церковью, ее уставом, уже освященным тысячелетиями, чтобы мы настроились сами. И когда человек правильно попостится, правильно вот увидит свои страсти, ему легче уже увидеть беду не только в себе, а и в стране, допустим. И как бороться, тоже ведь можно по-разному. Можно так бороться со злом, что это будет второе зло. И себе, и другим принесешь только беду. Нельзя так к нам, христианам, относиться. Вот. А если победишь ювеналку, все уже, христианство не нужно, что ли? Не в этом же дело. Все-таки в личном настрое по отношению к своим грехам. Потому что, понимаете, вот эта вся борьба без Бога, она невозможна на самом-то деле. Если человек ради целей возвышенных борьбой какой-то такой занимается, а сам не соответствует той цели, к которой он внутренне стремится, то Господь и не поможет. Он гордым противится, смиренным дает благодать. Это закон, заповедь. Понимаете? А мы все думаем, что мы своими силами. А в Священном Писании так и говорится прямо, что если Господь не создаст город, то зря трудится строитель. Понимаете? Если Господь не охранит, то напрасно не спит сторож. Вот и все. Вот так и ориентироваться, и спокойно трудиться дальше.
Батюшка, благословите, пожалуйста, на Великий пост наших родителей.
Господь нас всех благословит на Великий пост, чтобы мы в течение этого поста попробовали увидеть свои немощи, раскаяться и получить опыт, небольшой, хотя маленький опыт борьбы с грехами, чтобы после поста, после встречи Пасхи его продолжить. Помоги нам, Господь.